подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, в начале нашего эфира, пока все наши зрители подключаются постепенно, призываю тех, кто уже подключился, ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать свои вопросы через суперчат и, конечно, поддерживать нас на том канале поддержки, который вам доступен и который для вас наиболее удобен. Можно становиться спонсором нашего канала на YouTube, либо дарить это спонсорство. А также можно поддерживать нас на Патреоне, выбирайте любой из этих двух ресурсов. Ну а прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи политический экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я должна предупредить наших зрителей, что наша сегодняшняя беседа будет не совсем об экономике, а по большей части все-таки о политической экономике. И также я бы хотела обсудить с вами несколько актуальных событий. Начать, наверное, с самого актуального в России прямо сейчас. Я имею в виду теракт в Крокус-Сити-Холле. Крупнейший теракт, наверное, за последние 20 лет. 20 лет назад был Беслан, и вот сейчас такой по разрушительности, по воздействию, да, наверное, один из самых крупных. Обсудить я с вами хочу реакцию официальных российских властей. Сегодня директор ФСБ обвинил в организации этого теракта Украину и коллективный, видимо, Запад. А вот вчера Владимир Путин непрозрачно намекнул на то, что руководили этим терактом напрямую из США. Как в США обсуждают этот теракт, обсуждают ли, и что можно ответить Владимиру Путину на его предположение о том, что ИГИЛ может действовать в связке с США?
Мне кажется, что в США долгое время в эфире преобладали эксперты, которые рассуждали про то, что Путин там играет в какие-то десятимерные шахматы, но после начала войны это постепенно прекратилось, и сейчас все-таки большая часть обсуждения это про то, как бы, какие идиоты, насколько идеологизированные люди окружают Путина, насколько они не заботятся о реальной безопасности страны, а полностью погружены в свои навязчивые идеи, что вот у них Украина, у Путина все время в голове, и он только о ней и может думать и говорить, и ему совершенно не важно, что террористы ИГИЛ убивают в Москве на глазах у сотрудников ФСБ и Росгвардии, убивают мирных граждан.
А как вы считаете, к чему может привести вот этот путинский государственный газлайтинг, который происходит, ну, буквально в прямом эфире и обретает такой международный масштаб?
Понимаете, с одной стороны выглядит, конечно, страшно, потому что трудно представить, в какой атмосфере сейчас живут россияне, которые не смотрят независимые средства массовой информации. Действительно, они слышат вот эти совершенно безумные теории, в которой США, Британия, Украина проводят исламский террористический акт в Москве. С одной стороны, это страшно. С другой стороны, я родился и вырос в Советском Союзе. В Советском Союзе огромное количество бреда, больше, чем сейчас, внушалось людям. Но люди все-таки понимали, в чем дело. Я думаю, что когда люди видят таджикских исламских террористов, даже если им все время говорят, что это Украина, то они понимают у поехавшего Путина навязчивой идеи, что это Украина, но, конечно, на самом деле нет.
А может ли это привести к тому, что, поскольку эти заявления звучат не только для внутреннего зрителя, но и для внешнего, судя по всему, могут ли эти заявления привести к тому, что страны Запада, тот самый коллективный Запад, как говорит Бортников, отвернется от России и перестанет, например, по линии спецслужб сотрудничать, потому что такое сотрудничество все еще продолжается. Буквально власти США, Великобритании через посольство в том числе предупреждали об угрозе терактов.
Мне кажется, что если американские спецслужбы или британские спецслужбы будут знать о теракте исламистов в Москве, то даже если не будет сотрудничества, они будут передавать данные об этом, потому что это то, что делают спецслужбы по всему миру. Это как бы опять-таки путинская патрушевская навязчивая идея, что все люди играют с ними в какие-то шахматы. Если американские спецслужбы знают о том, что в Москве будет теракт исламских террористов, они предупредят в любом случае российские спецслужбы. Другое дело, что у многих спецслужб нет точной информации. Конечно, у американцев не может быть такой агентурной информации в среде российских исламистов, какая должна быть у ФСБ. То, что они слышат, они предупреждают, они предупреждали своих граждан. Я думаю, они передали более подробные данные российским спецслужбам.
Ну что ж, получается, будем следить за сообщениями, которые приходят, в том числе по дипломатической линии, и обращать на них максимальное внимание. Мы в таком таймлайне живем, что одновременно с обсуждением последствий теракта, реакции на него, одно событие наслаивается на другое, и в другой ситуации я бы начала этот эфир с вопроса про Алексея Навального, но давайте же о нем поговорим сейчас. Сегодня 40 дней со дня, как Путин убил Алексея Навального. Вы были знакомы, вы дружили в течение 20, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если так, лет. И, конечно, я хочу попросить вас сказать, каким был Алексей Навальный, каким вы его запомнили.
Окей. Да, мы познакомились с Алексеем 18 лет назад. В 2005 году я пришел во двор дома на углу Ломоносовского и Ленинского проспекта написать колонку о молодых лидерах оппозиции, которые там пытались уговорить граждан проголосовать за них, и это было удивительно, потому что и Алексей, и Илья Яшин, и Мария Гайдар, они так выглядели, как будто они стесняются. Конечно, мы потом увидели через много лет, какими они стали замечательными политиками, и никому в голову не придет, что они где-то будут стесняться, но там они стояли во дворе дома, и не к каждому проходившему были готовы подойти, но когда подходили, говорили. Вот с тех пор мы познакомились, и периодически, мы никак не близко дружили, но мы периодически общались, обсуждая в основном экономику и политику, но также и вопросы, связанные с образованием детей. И я хочу сказать, что вот одна вещь про Алексея Навального, его все вспоминают как замечательного человека, но многие недооценивают, насколько он мощным был политиком. Политиком вот в том смысле, в котором были выдающимися политиками там Черчилль или Кеннеди, другие исторические фигуры, Борис Ельцин в России, может быть, какие-то люди времен революции. Потому что у Алексея вот этот был дар. Он входил в любое помещение с любыми людьми, с которыми он общался уже в своем взрослом политическом возрасте, и эти люди чувствовали, что он свой. Он разговаривал с милиционерами на митинге, которые его задерживали, и было видно, что он с ними разговаривает, как будто он для них свой, и они тоже это чувствуют. И также я видел его, допустим, на приеме в каком-то посольстве или на разговаривающем с академическими специалистами. Ну, конечно, он не был академическим специалистом, но он как бы находил подход к любому человеку. Я уверен, что если бы он был политиком в демократической стране, в другой демократической стране, в России в 90-е, он бы выигрывал, он бы побеждал на выборах, он должен был бы побеждать на выборах там, с его талантом и с его ценностями, с его видениями.
Алексей всегда был таким политиком, как вы его описываете, или он менялся и становился им с годами?
Ну, у него была невероятная способность учиться. Мне кажется, что это все отмечают. Вот там с ним близко дружили некоторые там академические экономисты. И они все отмечали, что вот он действительно, ты с ним мог обсуждать статью. Конечно, он не знал ничего там, ни методов, ни техники, но он всегда был готов учиться, узнать про новый метод, узнать про то, какие теперь есть подходы. И вот это все понять, освоить и вдохновлять своих соратников на то, чтобы двигаться вперед. У него вот эта способность к политическому обучению, она была огромная. Собственно, Путин бы не приказал его убить, если бы не чувствовал реальной угрозы, что Навальный его выкинет.
Владимир Путин заявил об Алексее Навальном, вообще произнес его фамилию впервые за, наверное, все время на своей пресс-конференции в своем избирательном штабе в тот день, когда ему нарисовали 87,28%. Более того, он заговорил про обмен. Почему, как вы считаете, он решил сказать об убийстве Алексея именно в такой момент?
Понимаете, я вам как ученый, профессор Чикагского университета скажу, нет смысла смотреть на то, что Путин говорит. Значит, он, то, что он говорит, это и само себе противоречит, и главное, что он всегда выдумывает то, чтобы объяснялось, что он был прав. У Путина нет такой вещи, что вот он что-то думает, из этого что-то делает. Вот он делает, что у него там в ценностях, убивать, грабить, там, наживаться. И все время у него такая страшная, упругая ментальность. Он придумывает, почему это вот то, что нужно в государственных интересах. Поэтому я всем говорю, нужно внимательно смотреть за тем, что Путин делает. Но то, что он говорит, на это просто можно вообще не обращать внимания.
Тогда я вернусь к тому, что Владимир Путин убил Алексея, и задам вопрос в другом виде. Почему, как вы считаете, именно тогда он убил Алексея?
Ну, мне кажется, что решение убить было принято в 2020 году. Вот тот приказ ФСБ отравить Алексея Навального, в тот момент было принято это решение, а дальше это было только вопрос об исполнении. Мы не знаем всех деталей о том, каким образом именно убили Алексея в Харпе, но, конечно же, человек, который был полностью окружен сотрудниками ФСБ, каждый шаг которого преследовался, который находился в совершенно нечеловеческих условиях, поставленных по приказу Путина, это, конечно, убийство, но мне кажется, что основная причина – Путин не популярен. Он понимал, что Навальный, в отличие от других лидеров оппозиции, не только популярен среди людей, но и популярен среди силовиков и спецслужб, поэтому нужно было его убить. То есть как раз мотив прослеживается очень внятно.
Сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил до 30 июня арест журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Эван находился в списке на обмен, и более того, сам Путин, уж простите, я еще раз его процитирую, сказал в интервью Такеру Карлсону, что хотел обменять Гершковича на Вадима Красикова. Происходит ли сейчас в американском обществе какой-то диалог или какая-то дискуссия о тех гражданах США, которые находятся в России буквально в заложниках?
Ну, конечно, Эван Гершковича все время вспоминают. То есть его друзья-журналисты, его коллеги-журналисты, они все время о нем и говорят, и напоминают, и пытаются привлечь внимание, это понятно. В то же время надо понимать, почему ничего особенно не делает администрация Байдена или там европейские администрации. Но это не потому, что они чего-то не понимают про Путина, а потому что они все как раз прекрасно понимают. Они понимают, что Путину важно вытащить убийцу Красикова из Германии, потому что тогда будет легче посылать людей убивать других лидеров оппозиции, может быть, там тех, кого объявили террористами, каких-то людей, занимающихся оппозиционной политикой. Да, все вот как бы в администрации Байдена, все, что в голове есть у Путина, все, что в голове там есть у Патрушева с Бортниковым, конечно, это видно как на ладони. Все мысли, они страшно примитивные. Но и также понятно, что это трагический выбор, что, с одной стороны, плохо оставлять абсолютно невинного человека, журналиста Эвана Гершковича в Москве. С другой стороны, действительно, если возвращать России людей, которые занимались наемными убийствами политических оппонентов, то это приведет к еще большему количеству убийств.
В эту дискуссию каким-то образом включается еще один из кандидатов на пост президента Дональд Трамп, или он избегает ее?
Ну, Дональд Трамп, надо понимать, интересуется вопросами, связанными с внешней политикой, типа там Россия, Китай, только в той степени, в которой это помогает ему в его внутренней политике. Соответственно, его позиции, они очень, как бы, их не так-то просто интерпретировать. Он, в частности, не поддерживает Россию в борьбе с Украиной. Он обещает своим избирателям, что если он станет президентом, он организует мир там за два дня, что совершенно другое. По вопросам обмена американских граждан, Эван Гершкович, белый американец, соответственно, Трамп про это молчит. Вот до этого обменяли чернокожую баскетболистку, и вот там вот было много возмущения, ну, чтобы использовать расизм некоторой части трампистского спектра, далеко не всей, но некоторой, там привлекалось внимание к тому, что обменивают чернокожую девушку. Про Эвана Гершковича они, соответственно, молчат.
Но Эван не единственный, к сожалению, заложник в путинских тюрьмах. Не единственный, я имею в виду, с гражданством США. Есть Пол Уилан, который сидит уже несколько лет. Алсу Курмашева, насколько я помню, у нее американское гражданство. И вот еще совсем недавно еще одна девушка, у которой также есть американское гражданство, которая прилетела навестить родственников в Екатеринбург. Ее задержали за донат ВСУ, который она отправила... 24 февраля 2022 года. Все они проходят, как я понимаю, по госизмене. В их адрес звучат какие-то комментарии?
Ну, смотрите, я что хочу сказать, что это жалко, что многие люди не понимают, насколько опасен Путин. Да? Ну, то есть, если вы посмотрите... что рекомендует американский госдепартамент американским гражданам, уже давно ни в коем случае не ехать в Россию. То есть, соответственно, те люди, которые туда поехали после начала войны, но надо думать, что они ехали ради того, чтобы спасать какие-то жизни, потому что иначе это вообще невозможно понять. Но ситуация сложная, заложников много. Граждане Украины являются в каком-то смысле заложниками Путина, потому что он может в любой момент отдать приказ еще больше бомбить жилые кварталы. Но как бы правительство понимает, что с этим делать, но они не знают, как решить эту проблему. Хотелось бы вернуть американских граждан, о них никто не забывает, но это не просто, когда имеешь дело с бандитом.
Да, это действительно так, и мне кажется, Юлия Навальная была... как никогда права, когда говорила, выступая в том числе перед депутатами Европарламента, о том, что к режиму Владимира Путина надо относиться как к режиму мафиози во главе большой страны. Воспринимает ли путинский режим как такой мафия-стейт? Вот этот термин употребляла Екатерина Шульман, но я не знаю, насколько он...
Это именно так и воспринимают. Я думаю, что в администрации Байдена никакого другого подхода нет. Все разногласия... это по поводу того, что с этим делать. Потому что если вы имеете вооруженного бандита, у которого есть заложники, то есть огромное количество сложных вопросов, что с этим бандитом делать. С бандитами, с террористами бывают и ведут переговоры об освобождении заложников, бывает, что находят какие-то компромиссы. И вопрос – это именно о том, какие могут быть в принципе компромиссы, а про то, что речь идет про... общение с бандитским режимом, с мафией, это, несомненно, это все так думают. Я уверен, что и Трамп тоже так думает.
Ваша сфера профессиональных интересов, политическая экономика, дает какие-то инструменты или понимание того, как бороться с таким мафия-стейт?
Ну, скажем, что значит дает инструменты? Наука часто дает некоторый опыт. Она говорит о том, что что-то не помогает. Например, когда накладывались санкции, то люди, которые разбирались в истории санкций, они говорили о том, что, конечно, санкции помогают, санкции снижают возможность вести войну, но если кто-то рассчитывает, что санкции могут свергнуть режим, это все совершенные фантазии. Исторический опыт это не подтверждает. Но вот примерно такие вещи академическое знание дает.
Можно ли найти ответ на вопрос, зачем Владимир Путин нарисовал себе в этот раз, ему нарисовали такой невероятный, невиданный ранее результат? Все-таки мы видим данные о том, что в его пользу было вброшено от 28 до 32 миллионов голосов, они были вброшены уже при подсчете. Новая газета «Европа», в частности, об этом пишет, но даже когда мы понимаем, сколько за него вброшено, мы все равно не видим ответа на вопрос, зачем. Есть ли у вас такая гипотеза?
Ну, смотрите, вообще в принципе, политологи бьются об этом, потому что, конечно, Путин не первый и не последний диктатор, который якобы проводит выборы и рисует себе какие-то безумные цифры. Это вовсе не всегда помогает. Были случаи, когда диктаторы рисовали себе безумные цифры, но у людей была возможность их свергнуть. Вот, например, я бы сказал, что когда Лукашенко в 2020 году нарисовал себе победу над Светланой Тихановской, а я бы сказал, что по независимым оценкам это трудно оценить, но он скорее проиграл, чем выиграл эти выборы. Он же не обманул белорусов. Белорусы же знали, что он проиграл. Поэтому у них были самые большие, как доля населения, митинги на протяжении многих месяцев. Он удержался с помощью силы. То есть его рисование цифр, оно никак не помогло. Тем не менее, диктаторы рисуют цифры. И я думаю, что вот на этой стадии, то, что Путин себе нарисовал, это не рисование цифр ради того, чтобы убедить население. Никто не обманывается. Люди знают, кто такой Путин, как к нему относятся. Они боятся выступить против него, но они, конечно, не проголосовали бы за него, поэтому пришлось рисовать эти голоса. Я думаю, что значительная часть этого рисования — это убеждение лично Путина, людей вокруг него, поддержание того информационного пузыря, в котором они живут, что он якобы популярен. Вот нам, как бы нормальному человеку, трудно понять, что Путин, он отдает приказы, дает деньги на то, чтобы рисовать, на то, чтобы убить основного оппонента, на то, чтобы исключить из избирательного бюллетеня хоть какую-то оппозицию, плюс назначает тех людей, которые рисуют ему цифры, и после этого он сам верит тем цифрам, которые нарисовали. Он сам верит, что он выиграл какие-то выборы, хотя сам приказал убить своего основного оппонента и не допускать больше никого до выборов. Но вот мне кажется, что у него такая упругая ментальная психика, что он и организовал себе фальшивые выборы, и верит в то, что он выиграл честно.
А насколько это его картина мира? Не очень хочется мне в его голову залезать, но все-таки хочется понять, насколько эта картина мира, которая теперь свойственна не ему одному, но и всему его окружению, включая силовиков, насколько она однородна, и не возникает ли у них закономерных вопросов, когда они сталкиваются с единичными протестами или с людьми, которые приходят в огромных количествах, спасибо всем, проститься с Алексеем Навальным. Каждый раз, когда происходит что-то, что должно, по идее, вернуть их к реальной жизни, это проходит мимо их радаров и за пределом их, не знаю, обозрения?
Ну, смотрите, я думаю, что среди силовиков есть адекватные люди. Там есть обратный отбор, так что там вот в самом высшем руководстве, я думаю, что там уже нормальных людей нет. Но, скажем, в экономических министерствах, в министерствах, связанных с реальной работой, а не только там идеологией или фальшивой борьбой с терроризмом, там, когда Бориса Акунина объявляют террористом. Вот в нормальных ведомствах там есть и нормальные люди. Но многие из них, к сожалению, относятся к себе как к пешкам. Они считают, что да, то, что происходит, неправильно, война неправильна, то, что Акунина объявили террористам, это безумие, то, что провалили защиту от реальных террористов, это плохо, но что я могу сделать, я должен работать на своем участке. Я думаю, режим держится и на таких людях тоже.
Я думаю, закономерно будет перейти к вашей колонке, которая вышла в Moscow Times. Я, кстати, очень рекомендую нашим зрителям ее почитать. Она называется «Феномен Путина» или «Как цепочка случайностей привела к репрессиям и войне». Вы заканчиваете ее словами о том, что феномен Путина состоит в том, что российская государственная система построилась и приняла устойчивую форму вокруг случайного в сущности индивида. Вот как раз исходя из того, что вы сейчас сказали про силовиков, которые считают себя пешками, а вообще вот эта система, она насколько инерционно построилась и продолжает удерживать свою форму, а насколько она была результатом воли исключительно одного человека, Владимира Путина?
Мне кажется, что ни в каком смысле это не воля Путина. Что если бы был другой такой же как бы жадный, вороватый, глупый человек, вот не лидер, а как бы человек сам по себе совершенно бессмысленный, то система пришла бы примерно к этому. колонка была как раз про то, что, понимаете, любой человек, который приходит к власти, мы начинаем с того момента, как он находится у власти, про него думать, вот у него такие, вот он так, такие мысли, вот у него такие слова, это все начинает разбираться. Но вовсе не все люди, находящиеся у власти, это люди, у которых там прекрасная память, они хорошее чувство юмора. Скажем, у Черчилля было замечательное чувство юмора, у Кеннеди было замечательное чувство юмора, у многих лидеров не было никогда никакого чувства юмора, в том числе и у прекрасных лидеров, и у плохих, и у прекрасных. Там, с другой стороны, у, скажем, Михаила Горбачева, он, может быть, был неуспешным лидером, но он помнил наизусть тысячи имен. Он мог встречаться там с какими-то секретарями горкомов, и он всех знал. То у Путина вообще ничего нет. У него ни памяти хорошей нет, он и мысли не удерживает, пошутить он нормально не может. У него этого ничего нет. И в колонке моей что было? Что вот действительно вынесло наверх случайного человека. Но даже то, что вынесло наверх случайного человека, все равно вокруг есть силовики, которым что нужно? Им нужно просто, чтобы увеличивали их бюджет. И Путин, он это все как бы позволял делать. Он позволял силовикам разрастаться до огромных размеров, крышевать весь бизнес, всех своих детей руководителям спецслужб назначать в совет директоров компаний или в министерство. Но в этом нет никакой воли. Это просто то, что происходит само по себе. Если каких-то там людей выбросить на необитаемый остров, ну там, у кого есть сила, они присосутся к каким-то каким-то теплым, займут какие-то теплые места и будут все отнимать у других. Вот Путин, он как бы создал такую Россию, которая сложилась бы, если бы вообще не было никакого лидерства. Это как бы то, что происходит по дефолту, само собой. Это для того, чтобы, например, твои силовики не воровали и не кошмарили бизнес, для этого нужна воля, для этого нужны реформы, нужно строить институты. А если этого ничего не делает, ну вот и получается вот это вот статус-кво, дети на необитаемом острове, как у Голдинга в «Повелителе мух».
А справедливо ли будет сказать, что милитаризация и последующая война, я имею в виду полномасштабное вторжение в Украину, да и другие войны, которые вела Россия за последние 20 с лишним лет, или в которых участвовала, они не были предопределены на, допустим, период 99-го года, но, скажем, с того момента, как путинская власть все больше становилась, принимала форму автократии, тем больше эта предопределенность возникала.
Смотрите, в любой стране, абсолютно в любой стране, хорошей, плохой, демократии, не демократии, военные хотят, чтобы у них был больше бюджет, они хотят, чтобы вкладывали больше денег в военно-промышленный комплекс, какая-то часть военных все время хочет воевать. Страна, как бы, в которой есть институты, страна, которая развивается нормально, даже не обязательно демократические институты. СССР был такой страной, который бы не устроил войны, похожую на Украину. Потому что мы обсуждаем, это было безумие, это привело отчасти к распаду Советского Союза, ввод войск в Афганистан, но это было в гораздо большей степени спровоцировано событиями, долгим развитием событий, как участие США во Вьетнамской войне, чем нападение на Украину. Но в путинской России вот все эти институты, которые бы должны были бы государство, когда государство контролирует своих военных, вот это вот их желание иметь побольше денег и потом устраивать войну, или там желание спецслужб иметь побольше денег и устраивать террор, в нормальном государстве, при нормальном лидере, эти как бы позывы сдерживаются. Вот у Путина, как бы, поскольку государства никакого не стало, эти позывы сдерживаться перестали. Мы видим, что творится ну, просто какой-то бандитизм в плане политических репрессий в России. Мы видим, что военные, наворовав огромные деньги на производстве оружия, устроили настоящую войну. Вот для меня это в точности определение failed state. Это когда как бы государство проваливается. Государства нет, оно не контролирует своих военных, не контролирует спецслужбы. Это провал государства.
Я знаю, что, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, тем более сложно формулировать или представлять что-то, что могло бы быть, но не случилось. И все-таки я спрошу вас, какой, по вашим ощущениям, могла бы стать Россия при Алексее Навальном в качестве президента?
Мне кажется, что Алексей Навальный, если бы стал президентом, он бы и прекратил безумную войну, он прекратил бы репрессии, он бы заставил Россию обратиться на развитие, а не на сначала бессмысленные военные расходы, потом бандитское использование этих накопленных вооружений. Я думаю, что вот если бы он стал лидером сейчас, это было бы огромной помощью для России в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе. Он столкнулся бы со всеми теми же проблемами, с которыми сталкивается любой российский лидер. Как удержать военный сектор от разрастания? Как удержать тех, кто хочет наживаться на протекционизме, от использования нашей русской изоляционистской ментальности? Он бы столкнулся со всеми этими проблемами, но он, в отличие от Путина, был лидером. У него был шанс что-то с этим сделать.
Очень тяжело говорить об этом, в том числе и в прошедшем времени. Тем не менее, спасибо вам за ваш ответ. Я напомню нашим зрителям, что мы уже 30 с лишним минут в эфире, и если у наших зрителей есть вопрос для Константина, то, пожалуйста, передавайте через суперчат, а так я смогу увидеть этот комментарий или это сообщение и его зачитать. Вы сказали о том, что санкции не смогут стать причиной падения путинского режима, а в целом экономика может стать одним из факторов такового?
Но смотрите, экономика не может стать причиной развала государства сама по себе. Это причиной развала государства может стать либо внешняя интервенция, либо в нынешней ситуации какой-то внутренний переворот или революция. Но люди не выходят на улицы просто потому, что им стало хуже жить. Людям сейчас совсем не так плохо жить, как жили, например, в Советском Союзе. Это было в Советском Союзе перед распадом СССР. Материальные условия были гораздо хуже. С другой стороны, с начала войны Россию покинуло почти 1 000 000 человек. Это гораздо больше, чем в любой год в 90-е годы. То есть тогда кризис экономический был гораздо сильнее, но было меньше беженцев из России, было меньше, значит, соответственно, было меньше несчастных людей, потому что люди бегут из страны, когда им в ней очень плохо. Но важно понимать, что то, что люди несчастны, то, что у них ухудшаются экономические условия, то, что у них ухудшаются возможности в жизни, то, что много людей гибнет на войне, то, что люди постоянно арестовываются и находятся под страшным стрессом от того, что какие-то нормальные слова могут привести к аресту, это все, конечно, делает их более несчастными. Смотри выше, более несчастные не значит более готовы устроить переворот. Тем не менее, я думаю, что поддержка Путина в элите, поддержка Путина среди тех людей, там, чье мнение важно, она снижается как бы с каждой экономической проблемой, с каждой проблемой типа террористической атаки в Крокус-Сити-Холле, с каждым трагическим событием поддержка Путина в итоге снижается. В какой-то момент, конечно, не знаю, доживет он или нет, но этот режим распадется.
То есть несчастье само по себе не конвертируется ни в какое действие, но создает фон и давление на элиты.
Но опять-таки, вот что я могу сказать как политический экономист? Посмотрите на себя, посмотрите на своих знакомых. Вокруг большое количество людей, которые несчастливы, которых что-то не устраивает. Тем не менее, они не берут виллы и не идут там кого-то что-то свергать. Многие люди в ситуации несчастья, они как бы наоборот становятся более пассивными. И это то, что вот сейчас поддерживает режим. Но в какой-то момент это кончится.
Это звучит, на самом деле, успокаивающе. Ну, то есть хочется, конечно, понимать, когда, но мы не задаем таких вопросов ученым, поскольку это очевидно, что дать ответ на этот вопрос ученые не могут. Что, помимо милитаризации экономики и оттока населения, является сейчас точками, ну, как бы по аналогии с точками роста, точками спада, вот такими какими-то болевыми точками в российской экономике?
Ну, смотрите, еще одной болевой точкой является то, что все-таки деятельность правительства на самом высшем уровне, вот те решения, которые доходят до Путина, эти все решения, они все целиком заточены на вещи, связанные с Украиной. То есть фактически любые экономические проблемы, любые возможные необходимые реформы, это все задвинуто на задний план. И конца краю этому не видно. Я думаю, что при жизни Путина и при жизни его режима это как-то изменится. И я бы сказал, что это больше источник риска, чем санкции или что-то, происходящее в экономике самой по себе. Вот риск каких-то новых безумных, глупых, преступных действий со стороны Путина и его окружения, это больший риск для экономики, чем санкции сами по себе.
Тогда, если нам немножечко сократить вот этот временной период, на который мы смотрим, чего можно ожидать непосредственно в экономике в ближайшей перспективе, в перспективе года, например? Можно ли говорить о том, что экономику ожидает рецессия? Или все будет поддерживаться на прежнем уровне, по вашим впечатлениям?
В экономике в каком смысле и так происходит рецессия, потому что во всех отраслях, которые производят гражданскую продукцию, происходит спад. Так что рост экономики, он связан с единственным показателем, это производство вооружений. Соответственно, этот рост, он в каком-то смысле совершенно бумажный. Реальные доходы граждан от этого не растут, и данные про потребление, то есть данные о том, что люди едят, то, что они получают, то, как они проводят время, они как раз показывают, что никакого роста и развития нет. Ну, я был в краткосрочной перспективе большого бы ухудшения не видел, но и улучшений нет никаких причин ожидать. Потому что если бы в экономике появился хоть какой-то рост реальный, то, конечно, все, что связано с этим ростом, Путин бы использовал для войны. Поэтому жизнь граждан определенно никак не улучшится.
Возвращаясь к вашей колонке, в Moscow Times вы пишете в том числе о том, что Путин давным-давно не представляет народ. Вы изначально пишете о том, что он позиционировал себя как человек из народа, но уже очень давно таковым не является. И сейчас он, по сути, такой президент меньшинства. Исходя из того, что представляет он интересы маргинального, очевидно, меньшинства, похоже ли это на то, что происходило в Советском Союзе последние десятилетия перед его распадом, когда, ну, существует, не знаю, то, что существует Советский Союз у партийных чиновников и совершенно другой у советских людей?
Конечно, очень похоже. Но про то, что Путин президент маргинального меньшинства, это хорошо видно. Понимаете, дело в том, что если кто-то президент большинства, то ему не нужно арестовывать людей и сажать в тюрьмы, он тогда популярен. Если ты сажаешь людей в тюрьмы, если людей арестовывают за лайки или посты в Фейсбуке против того, что ты делаешь, что это значит, что ты не популярен. Зачем арестовывать, если ты популярен? То же самое, что если бы Путин мог выиграть выборы сам, то, конечно, какой был бы смысл убивать оппонентов, какой смысл был бы запрещать конкурентов? Он бы тогда, если бы был популярен, он бы их просто победил. Но он запрещает, значит, он не популярен. Но я просто хотел обратить внимание на то, что сейчас как бы это 70-летний человек с идеями, с взглядом на мир, который очень далек от взглядов среднего россиянина. Средний россиянин, напоминаю, намного-намного моложе. Путин не общается, у него нет Совета Безопасности людей, которые представляют россиян. Вокруг него такие же старики с такими же взглядами, как у него. Да? И, соответственно, в этом смысле он действительно очень сильно оторван от реальности. В этом же смысле были оторваны от реальности руководители Политбюро, скажем, там, в 80-м году. Потому что это все были 75-летние, 80-летние старики. Все они родились в маленьких деревнях. К этому моменту страна уже давно жила в больших городах. И, конечно, как бы средний человек, представительный человек, он был гораздо, гораздо моложе. чем эти люди. Скажем, вот естественный вопрос следующий. Да, а как же американский политик, вот Дональд Трамп, ему там 77 лет, как же он представляет американца? Вот Дональд Трамп, напомню, только что победил 52-летнюю Ники Хали в праймерис на республиканской партии. То есть ему, его жизнь, вот необходимость быть кандидатом от республиканской партии заставляла соревноваться с людьми совершенно другого типа. За него голосовали 30-летние, 50-летние, 60-летние американцы. Соответственно, вот это в демократической системе предохраняет лидеров от оторванности от народа. Ну, у Путина, как у советских лидеров, этого механизма нет. Поэтому мы видим, что человек со взглядами, принципиально отличающимися от того, как население относится к чему-то, по темам, тем же ЛГБТ, он находится в главе государства.
На самом деле, мой следующий вопрос, но спасибо, что вы ответили на этот, но мой следующий вопрос заключался в том, что делать с молодым поколением, кроме как мигрировать или уходить во внутреннюю миграцию.
Понимаете, ну, я бы сказал, что это трудно, но в такой ситуации, когда ты в тяжелой ситуации, когда как бы, руководство страны фактически захвачено людьми совершенно чужими, твоим, ну, самое главное – это оставаться человеком. Это можно назвать внутренней миграцией, но также надо понимать от того, что 70-летний идиот там, не понимает, что такое ЛГБТК, нормальный человек от этого не должен его слушать, да? Как бы, если старая бабка перед подъездом там что-то рассуждает, ты же не будешь на нее обращать внимание. Вот так же надо относиться к тому, что идет, то, что идет от Путина. То есть я бы сказал, что оставаться человеком, оставаться информированным человеком, это даже то, что предшествует решению о внутренней миграции или внешней миграции.
Я позволю себе задать вопрос такой достаточно абстрактный. Мне бы хотелось как-нибудь побывать на вашей лекции, но пока я просто пользуюсь служебным положением. Можно ли описать типичную модель, такую рабочую модель автократий, которые удерживают власть в течение десятилетий типа путинской? Ну, помимо того, что в такой модели существует геронтократия, судя по всему, и помимо того, что в такой модели большой упор делается на милитаризацию и на то, чтобы все социальные блага и деньги в первую очередь отходили силовикам, и, наверное, помимо того, что такая власть... Кстати, поправьте меня, если я ошибаюсь. И, наверное, помимо того, что такая система держится на страхе.
Смотрите, вот одна проблема, которая... для любого человека из академического мира, который оказывается в телевизоре или на YouTube-канале, это то, что академическое знание – это часто то, что ситуации бывают разные, то, что простые формулы не работают, что конкретных ответов, простых ответов может не быть. Что я могу сказать? Что, с одной стороны, мы знаем, Советский Союз был геронтократическим режимом. Нельзя сказать, чтобы он продолжался долго. Вот эта вот ситуация геронтократии, скажем, от 1975 года, когда Брежнев уже стал видимым стариком, когда уже Косыгин, председатель Совета Министров, стал стариком и в итоге умер в больнице, когда другие лидеры государства очень сильно старели, это все-таки продолжалось недолго. Уже к 1985 году к власти пришло новое поколение, слишком поздно, чтобы спасти то, что произошло в этот геронтократический период, но это было недолго. То же самое, как для людей в общественных науках, скажем, то, что произошло в Германии в 30-е годы, появление Гитлера в одной из самых развитых, самых культурных, самых, в каком-то смысле, институционализированных стран в мире и в истории, появление такого дикого, архаичного, идеологического режима, Это тоже некоторая загадка. Но важная вещь, что он просуществовал очень недолго. От восхождения Гитлера к власти до его самоубийства в бункере окруженным советскими войсками. Это всего лишь 12 лет. Если бы меня спросили там, 12 лет назад, вот, может ли в России сложиться такой устойчивый режим, в котором у власти такая полумилитаристская, скажем, основанная на спецслужбах группировка, но при этом нет масштабных политических репрессий, нет каких-то войн, я бы сказал, что да. Вот в том состоянии, в котором режим находится сейчас, в состоянии тяжелой и большой войны, в состоянии истерического уровня репрессии, в состоянии международной изоляции, нет, такой режим, таких примеров, чтобы это долго существовало, не было. Есть примеры, когда может быть какая-то эволюция, вот когда иранский революционный режим пережил войну с Ираком, а это вот тот конфликт по кровопролитности, с которым действительно соперничает сейчас русско-украинская война. После этого иранский режим сумел каким-то образом выйти из военной ситуации, выйти из ситуации революционных репрессий и стабилизироваться. И сейчас это и дикий режим, и архаичный, и все-таки стабильный. Но, в принципе, такие сценарии есть. Мне кажется, что это не очень вероятно, потому что все-таки Россия гораздо более развитая в смысле человеческого капитала страна, чем Иран. Но вот иранский сценарий – это то, что обсуждается как один из возможных вариантов развития.
Ну да, очевидно, впоследствии путинская автократия станет не просто главой в исторических учебниках, а одним из сценариев, к которому люди в будущем, если столкнутся с подобным, будут ссылаться и к которому будут апеллировать как к предыдущему опыту. Константин, спасибо вам большое за эту беседу, спасибо вам за аналитику, за ваш научный подход, и спасибо, что в том числе поделились сегодня, когда 40 дней с убийства Алексея Навального, в том числе поделились своими мыслями и воспоминаниями о нем. До сих пор об этом сложно говорить, но мы вам очень признательны за это.
Спасибо, Ирина. Спасибо.
Спасибо. До новых встреч. Я, кстати, тоже с вами, друзья, прощаюсь. Меня зовут Ирина Алиман. Вас зовут наши прекрасные зрители. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите, пожалуйста, комментарии и поддерживайте нас, если для вас это удобно, комфортно и допустимо. Внизу стикер со ссылкой на сайт Patreon. Переходите по нему, выбирайте «Честное слово». Там есть разные варианты, можно запутаться, но ваша остановка – это «Честное слово». Выбирайте, становитесь патроном и будете видеть свое имя, свой никнейм, какую-то другую информацию в бегущей строке. Всем тем, чьи имена сейчас в бегущей строке пробежали, я говорю большое спасибо. Всем вам вместе говорю. Увидимся в следующих эфирах. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.